Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Лев Гудков, руководитель Левада-центра. И у нас будет в эфире из Киева Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр». Мы поговорим о состоянии общественного мнения России и Украины. Ну, и я напомню, что Украина приняла пакет законов о декоммунизации, снимает памятники Ленину, запрещает нацистскую и коммунистическую символику, открывает все архивы спецслужб советского времени. И власти в это же время говорят, что они продолжают реформы, обещают европейский путь развития, ну а в бедах население винит в значительной степени путинскую имперскую Россию, напавшую на Украину. В России перед юбилеем победы славят Сталина, в аннексированном Крыму ставят памятник, где Сталин тоже присутствует, объявляют НКО иностранными агентами, говорят об особом пути. Ну, а кто виноват? Это хунта, бандеровцы и Соединенные Штаты Америки. Вот и поговорим о том, почему две постсоветские страны стали в своем каком-то виде антиподами. Ну, во-первых, я хотел бы начать с вопроса Льву Гудкову. Собственно, вот декоммунизация на территории Украины. А вот в России как бы отнеслись люди, если бы что-то подобное было бы, ну, хотя бы вынесено на обсуждение публично, гласно и могло бы реализоваться?
Отношение к коммунистическому прошлому достаточно противоречивое. Я посмотрел сегодня наши первые данные, первый опрос еще 92-го года по поводу суда над КПСС. Примерно такая же ситуация. И там крайне неоднозначная картина была. Хотя тогда, я напомню, что шла очень острая, хотя, на мой взгляд, поверхностная критика советского прошлого, сталинского времени и прочее. Только 8% в этой вот ситуации на вопрос, нужно ли суд над КПСС, говорили, что нужен, потому что коммунистическая система преступна сама по себе. 36% говорили, что судить надо руководителей Советского Союза, Компартии, которая завела страну в кризис. То есть в данном случае важно было не то, что сама система была преступна, а то, что она вот завела в тупик такой, вызвало экономический кризис. А остальные в той или иной степени оправдывали. Собственно, сторонников реабилитации или защиты было немного, тоже 5%. А большинство упирало на то, что такой суд приведет к дестабилизации, к росту напряжения в обществе, а вот в этой ситуации это совсем не нужно. Иначе говоря, процент тех, которым понимали, что такое советская система, и готовы были оценить ее, ну, он примерно такой же, как и протестующих против аннексии Крыма. 7-8-10%. Сейчас, да. Угу. Понятно, что тогда это не было. Примерно вот эти цифры, они чрезвычайно стабильные.
Скажите, а вот отношение к Ленину, отношение к Сталину, оно различное?
Оно было различное. Сталин резко негативно в те времена, вот в момент перестройки, начала реформ, крайне негативно, я бы сказал, что абсолютное большинство считало, что Сталин не останется в истории, а если и останется, то только в работах профессиональных историков и всегда в негативном контексте. А сегодня Сталин, ну, выходит на первое место в списке всех великих людей, вообще говоря, всех народов.
Ну, за Путиным, наверное, уже в списке-то.
Нет, все равно он опережает немножко.
Но следом пропаганда, за Путиным, да. Так сказать, победы, она свое дело сделала.
Она делает, поскольку это упорная и очень последовательная, медленная такая интоксикация общественного мнения. Но я бы сказал, что наряду действительно с ростом, ну, как бы позитивных оценок Сталина, нарастает и безразличие. Сокращается в первую очередь число вот негативно относящихся, то есть сознательных антисталинистов, антикоммунистов. Вот это вот ослабляется. И, собственно, на это направлена пропаганда. Более всего вот, сопротивляются этой пропаганде люди, которые еще помнят советскую жизнь. Те, которые постарше, по образованию, не пожилые самые, не пенсионеры, а вот примерно 45-55 лет, которые понимают смысл происходящего и резко негативно воспринимают все происходящее. Более образованные москвичи, в первую очередь, люди с каким-то социальным капиталом таким.
Ну, давайте мы к Виктору Небоженко обратимся в Киев. Виктор Сергеевич, добрый вечер. И практически тот же вопрос, что происходило с общественным мнением в Украине вот в отношении к советским вождям.
Ну, знаете, правильнее было бы вот повторить бы точно же такой социологический анализ на примере Украины и сравнить двум социологам, какая разница и что питает те или иные ответы респондентам. Но, к сожалению, у меня нету под рукой таких данных, и в Украине на самом деле давно уже не проводит специальных исследований, потому что сложилось устойчивое представление о том, что все, что связано со сталинизмом, ленинизмом, это либо прошлое, либо часть сегодняшней идеологической упаковки России. И в этом смысле даже коммунисты сами практически не занимались, скажем так, воспроизводством советских каких-то идеологем. И, в общем-то, в обществе не велись какие-то дискуссии. Другой вопрос, что когда несколько лет назад с подачи московских политтехнологов и партии регионов стали активно говорить о фашизации Украины, о борьбе с фашизмом, о том, что Украина недооценивает роль Великой Отечественной войны и так далее. Это вызвало какую-то поверхностную дискуссию, но да, глубоко, в общем-то, никто не заходил. Все считают, что это вопросы решенные. Я хотел бы обратиться к этим законопроектам, этим законам, которые приняты у нас.
Вот как раз интересно, как к ним относится сейчас население.
Но, во-первых, я вам скажу, там все-таки немножко неожиданно было, потому что никто из сегодняшних участников парламентского большинства в своих избирательных кампаниях не ставил так жестко вопрос, и это считалось не самой важной темой. И это, скорее всего, связано с двумя вещами. С одной стороны, мы как бы хотим догнать страны Восточной Европы, где эти процессы произошли два десятилетия назад, и показать Европе, что, в общем-то, ни украинский агрессивный национализм, ни какой-то советский, сталинский там социализм, он не имеет глубоких корней. И это очень важно, что одновременно, потому что вы знаете, что нас постоянно обвиняют в фашизации, и важно, что у нас появились некие правовые ограничения. То есть я хочу сказать, что основным мотивом законодателей по поводу принятия этого закона был своеобразный идеологический ответ российской агрессии, как это воспринимается сегодняшним политиком в Украине. И с другой стороны, это был месседж за то, что им не стоит не рассчитывать на реанимацию каких-то прокоммунистических взглядов на Украине, и не стоит бояться якобы на каких-то про нацистских или там профашистских взглядов. И это действительно так. Особенно, как это не пикантно, это связано с тем, что оборонительная война, которую ведет Украина, привела к тому, что в основном население и Восточной Украины, говорящее на русском языке, и защищается от российских войск. Вот такой парадокс. Это не только жители Галиции, там националисты, это не только батальоны. Это армия, в которой говорят на русском и украинском одинаково. И, в общем-то, это резко снизило вот эти идеологические споры и опасности. Все понимают, что ни язык, ни вера, ни национальность не является сейчас главным.
То есть, скажите, но вот есть все-таки какие-то данные? Население эти действия, так сказать, по декоммунизации, оно одобряет? Или какая-то часть считает, что это такая отвлекающая пиар-операция, чтобы, от экономических проблем отвлечь?
Но если это отвлекающая пиар-операция, то это очень слабое, потому что, конечно же, в экономике очень тяжело, мы получили очень высокие тарифы и так далее от правительства. конечно. Но тот факт, что даже обвинения против руководства компартии и тот факт, что ни со стороны правых националистов партии «Свобода», ни со стороны компартии Украины не было, в общем-то, никаких организованных акций протеста, даже мелких, я уже не про массовые, говорит о том, что это все-таки не является сердцевиной повестки дня.
Да, я к Льву Гудкову обращусь. Лев Дмитриевич, вот вы, насколько я понимаю, опрашиваете россиян, следят ли они за событиями в Украине, как они это все видят. Вот сейчас какой уровень внимания к происходящему? Ну, опять же, я вижу, что пропаганда российская, она вот на этой теме памятников и борьбы с ними акцентирует внимание.
Ну, сейчас немножко ослабло внимание, оно пика достигло. Пик был, пришелся примерно на лето, к августу месяца, когда вот ждали просто введения российских войск или наступления российских войск, и так, и это был пик, собственно, такой самой интенсивной пропаганды российской. Сейчас немножко меньше внимания, но в целом люди следят за этим, хотя признается, что почти 60% что не очень понимает, что там происходит. В этом смысле пропаганда действует сугестивно, вот, задавая негативный фон, но не очень поясняя, что там происходит. Это, собственно, и воздействие пропаганды психологической. Я бы хотел немножко отозваться на то, что сказал коллега. В принципе, я согласен, что действительно советское прошлое уходит на Украине, но не так быстро и очень сильно различается по регионам. Года два назад мы проводили такой опрос вместе с украинскими коллегами по республикам Закавказье и на Украине, и в России. Кстати говоря, о Сталине тоже. И процентов 18-20, вообще говоря, позитивно оценивали Сталина. Так же, как и в России. Да. Конечно, это в основном Восток и Юг. И это говорит об эффективности пропаганды. У меня совсем недавно вот материал моих наших украинских коллег из Киевского международного института социологии об эффективности российской пропаганды. И они показывают, что разные регионы очень по-разному реагируют на российское воздействие. И это сильно связано с языковыми, конечно, различиями. Там, где доминирует русский язык, и где мало смотрит украинское телевидение, или в меньшей, точнее, степени, там, безусловно, признается влияние. Не доминирующее, но очень высокая значимость именно российской пропаганды. Там все вот эти штампы российской пропаганды о фашистах, о заговоре Запада и прочих вот этих вещах принимаются. Не полностью, но так, процентами 40 населения. А на Западе и в центре это очень незначительная доля, от 6 до 12%. То есть каналы информированности, они чрезвычайно важны, если учитывать вот воспроизводство всего советского прошлого, советского наследия и так далее.
А вот еще у вас был, по-моему, в вопросах такой вопрос: русские и украинцы — это один народ или два разных народа? Вот в России до сих пор большинство уверено, что это один народ.
Эта цифра все время колеблется в зависимости от интенсивности пропаганды. Какое-то время, несколько лет назад, большинство считало, что это разные народы. И должны быть установлены вполне такие нормальные межгосударственные отношения с границами, правда, открытыми, но тем не менее это разные народы с разным суверенитетом. За последний год ситуация изменилась, и чуть-чуть стало больше, они преобладают там 50 с небольшим процентов, считают, что это один народ, под действием, опять же, пропаганды.
А можно ли понять, какая часть вот этих оболваненных россиян считает, что они спасают украинцев от фашизма, а какая считает, что они защищают русских от, я не знаю, от украинских националистов?
Ну, считают, что власть правильно ведет себя, защищая русских на востоке Украины, 60% там. Угу. До 60%. Так что...
А завоевать всю Украину одобрили бы?
Эта цифра очень сильно менялась. В марте-апреле прошлого года поддержку вот такой прямой интервенции российской армии готовы были одобрить почти 3/4, 74%. Через полгода, к осени, еще до начала кризиса в России, эта цифра уполовинилась. Как кровь пролилась, когда стало понятно, какую цену надо платить за Крым и за войну в Донбассе, так народ начал чесать затылки и немножко приостановился.
А сейчас?
Все равно это где-то там около чуть меньше 40% они готовы одобрить такую политику.
То есть интервенцию, завоевание и так далее.
Да, да.
Хорошо, давайте к Виктору Небоженко опять в Киев обратимся вот по поводу один народ или два разных народа. А у вас об этом не спрашивают?
Ну, это же, мы же еще имеем дело здесь с очень странной российской пропагандой, которая в расщепленном массовом сознании россиян не чувствуется, а здесь это, к сожалению, чувствуется. С одной стороны, на нас наваливаются тезисы о том, что война на Украине, в Луганске и в Донецке, неважно как сейчас, это все внутреннее дело Украины, это гражданская война между двумя группами населения. А с другой стороны, продолжая крымский стратегический успех, российская пропаганда говорит о том, что это освобождаются россияне из-под контроля, в общем-то, из-под контроля украинской киевской хунты. И здесь мощно концепция разрабатывается так называемой Новороссии. А это все разные вещи. Кроме того, вот он еще пример, чтобы понять, два народа или не один народ. Если мы говорим об одном народе, то стоит вопрос не о россияне, естественно, для жителей Украины это невозможно, а речь идет как бы о русском народе. Но, с другой стороны, идея русского мира находится в сильном противоречии с мощной пропагандистской идеей евразийского пространства, где русским тем более места не будет, потому что я себе представляю, это территория от Ташкента до Санкт-Петербурга и от Минска до Владивостока. То есть совершенно, и это все валится на нас, поэтому, я повторяю, из Москвы это не видно противоречий. Видимо, в таком благостном состоянии находится сейчас Кремль и российское экспертное и массовое сознание. Но нам на эти вещи все как-то надо отвечать, и тут таких ответов нет. Я могу сказать только одно, что, отвечая, вот, пытаясь комментировать социологию, которую мой коллега сказал, ссылаясь на украинские исследования и свои, наверное, это все довоенные исследования. Вот очень четко, я был в Одессе, был в Днепропетровске, это мало говорить, я как социолог, естественно, говорил со своими бригадирами, будем считать, что это включенное наблюдение или экспертное наблюдение. То есть, да, интерес к России по-прежнему продолжается, особенно к русской культуре, вне всякого сомнения, все это есть, и русский язык, ядро этого всего. И даже Путин здесь не самое главное, хотя к Путину до Януковича относились очень высоко, особенно во время правления Януковича. Но самое главное, что появилась совершенно новая ценность, которую социологи даже не испытывали. То есть, если спрашивают людей, а что важно для вас, мир, стабильность или какие-то особые привилегии с Россией или с русской культурой, то все говорят, только мир, любой ценой. Это говорит Харьков, это говорит Одесса и так далее. И тут я хочу моему коллеге напомнить знаменитый феномен Лапьера, когда спрашивают, да, вот вы за равенство раз, ну давайте, это я все отвечаю на ваш вопрос, мы два народа или разные, и какой ценой ответить на это. Да, негры и белые, хорошо, а отдадите ли вы свою, 90% отвечает да, отдадите ли вы свою, будете ли работать вместе с неграми, уже 80-70%, отдадите ли вы свою дочь за негра, нет, уже там 35%, это 30-е годы. То есть, если бы российские социологи не просто спрашивали, а согласны ли вы о присоединении Украины к России, неважно под каким соусом, а готовы ли вы отправить своего сына или свою дочь на войну, я думаю, мы, согласно теории Лапьера, получили бы гораздо более низкую цифру, скажем так, не только лояльности, а готовности жертвовать ради всего этого. То есть я хочу сказать, что российская пропаганда, несмотря на мощь, как бы так, это ковровая бомбардировка, но не глубокая. Вот уже вопрос, готов ли российский народ жертвовать из-за санкций или отправлять своих детей на войну, я думаю, вызвал бы совершенно другую, не возмущение, но совсем другие ответы.
Хорошо, готов ли русский народ отправлять своих детей на войну, Лев Дмитриевич? Кстати, вы хотели про исследования, да, сказать? Они новые все-таки?
Они новые, они совсем свежие. Я точно сейчас не помню даты какие-то, но это вот...
Уже во время кризиса.
Не просто во время, это в этом году просто.
Вот так.
Да.
Так что, видите, господин Небожанко, надо
то
следить.
То ли февральский, то ли начало.
Хорошо, по поводу отправки на войну детей.
Я вначале еще скажу про вот украинские замеры. Это данные, опять-таки, Бекешкины, Паниота. Растет число, и очень заметно, растет число людей на Украине, которые считают, что это два разных народа. Если там несколько лет назад примерно такие же, как и в России были данные, то сейчас под 70%, если там не ошибаюсь, точно цифры не назову, считают, что это разные народы. И отношение к России очень заметно ухудшается и к русским, понятно.
К России или к российскому руководству?
Нет, к российскому руководству однозначно отрицательное, за исключением небольших групп вот, в Донбассе и там, в Крыму. В Крыму преобладает, конечно, позитивное отношение, безусловно. Там. Вот. А к России просто действительно заметно хуже стало, но все равно, подчеркиваю, лучше, чем в России.
А в России, в Украине тоже хуже стало?
В России стало резко хуже просто. Оно
то есть Украина тоже враг? Главный враг США,
Украина,
а потом
да,
Украина.
Да, да, да.
А Грузия, наверное, на третьем месте.
Нет, на первом месте Соединенные Штаты, потом, да, действительно, Украина, потом Балтийские республики, потом Грузия
вот
и прочее.
Как переключается там ненависть.
Там немножко это все время меняется по позиции. Ну, вообще говоря, мы имеем дело с реставрацией советской системы, с очень быстрым этим процессом, и поэтому
что тут удивляться. Ну, там, знаете, адресаты были другие. Там, наверное, список был бы, если бы проводились такие исследования, тоже США, потом какой-нибудь Китай, возможно, который угрожал с Востока, а потом там Федеративная Республика Германия, Великобритания и другие страны НАТО.
Ну, в советское время не было репрезентативных исследований, а только были такие зональные исследования Грушина. И там, конечно, в конце 60-х годов пятерка была главных врагов. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Израиль. И, боюсь...
Китайцы не попадали.
И Китай, да.
Ну, вот,
конечно,
видите.
Китай, да.
Все, по правилам пропаганды.
Да.
Вот, а все-таки вот отдача детей на фронт?
Порядка там... в разной степени готовности, порядка 10-12% готовы одобрить. От 7 там, до 12%, в зависимости от формулировки. А большинство, конечно, нет. И не готовы и не посылать своих детей, или сами участвовать в военных действиях в Донбассе, и нести расходы, издержки.
То есть заплатить за Крым и Донбасс
никто
не хотят?
Никто не хочет, да.
А сколько хочет?
Опять-таки, это вот где-то от 8 там, до 15% готовы вот рвать на себе рубаху, и еще порядка там 20% в зависимости от того, какая величина этих издержек.
А как тогда это совместить с другим результатом, который тоже у вас есть, что порядка 70%, тем не менее, требуют продолжать всю ту же политику, несмотря на санкции, международное давление и так далее?
Ну, потому что смысл, так как это подается, прежде всего, на телевидении, что Россия защищает своих. Россия защищает соотечественников, она ведет гуманитарную в этом смысле политику, противодействуя...
Вот, люди хотят, получается, защищать, но за чей счет? Ни своими детьми, ни своими деньгами.
Ну, разумеется, это все...
А как, так, как это может быть? Это шизофреническое состояние. То есть люди...
Ну, это нормальная ситуация массового сознания, особенно на российского. Кушать, да, а так нет.
Оплатить нет.
Оплатить нет. Пусть отвечает власть, те, кто принимал решение.
То есть вот это вот присоединение Крыма принесло в целом России больше пользы или больше вреда? Больше пользы 70%.
Действительно, это так. У нас такие же вопросы и примерно такие же данные. Это рассматривается как большой успех российской политики. А если это непосредственные результаты наружу не видно, то это не скажется в будущем.
Хорошо, давайте опять к господину Небоженко в Киев обратимся. Ну, вы, наверное, с этими данными знакомы. Это значит, как мне кажется, что Украине трудно рассчитывать на то, что общественное мнение в России как-то изменится, сможет повлиять на российскую власть, заставить ее отказаться от агрессивной политики и так далее.
Ну, вы знаете, мой коллега здесь употребил, между прочим, очень важное термин, пока даже это просто слово так в разговоре, но он, может быть, объясняет больше вплоть до термина, я не говорю про понятие, успех. То есть в данном случае, если бы поражение было в Крыму и поражение в Донбассе, то мы бы имели и низкие цифры самоуверенности и гордости, и даже еще ниже цифры тех, которые готовы отдать своих детей на заклание. То есть все упирается в то, что форма мобилизации сегодня российского общества идет через некий успех, и в этой ситуации на одной пропаганде не выйдет. Если в течение года Кремль не даст этот успех, то ли на Курилах, то ли в Сахалине, то ли на Донбассе, то я думаю, что будет меняться независимо от ситуации на Восточном фронте у нас. То есть то же самое для украинского общества. Оно в какой-то мере устало от войны, и оно страстно ждет успеха.
Так украинское общество поняло, что оно что страна потерпела военное поражение,
да,
в войне?
Конечно, да, да. Но это не значит, да, да, это есть. Но я бы не сказал, что это развратило или расслабило людей. Да, 1-0 мы проиграли, это все понимают. Но
кажется, 2-0.
Принято как... Ну, пусть будет 2-0, я согласен, но матч еще не закончен, и это не псевдопатриотическая реплика с моей стороны. Я, честно говоря, не вижу широкого уныния и готовности куда-то остаться или куда-то идти, или рассчитывать на то, что кто-то за нас освободит эти территории. В любом случае, через какое-то время Луганск и Донецк вернутся в состав Украины, а Крым ждет какое-то международное, скажем так, управление, как это было в начале века, с разными территориями в разных странах. Так что, в принципе, просто задача оказывается гораздо острее, чем все думали. И за это время появились совершенно новые институты, и структуры в обществе. Такое мощное, сложное движение, волонтерского движения, я, честно говоря, хотя занимаюсь там много лет политологией и социологией, я в жизни не видел, оно никуда не исчезает. Я не говорю, что впервые у нас возникает институт армии и офицеров, не генералов, естественно, генералов все ругают, но солдаты и офицеры, несмотря на, повторяю, двойное поражение у нас в Крыму и в Донецке, население крайне уважает. И я, если бы проводил еще профессиональные исследования, то я думаю, что в гипотезе я получил бы высокие данные доверия не только к церкви, но и прежде всего к армии, армейским институтам. Вот это совершенно новая особенность, говорит о способности общества собираться, мобилизовываться.
Скажите, а на ваш взгляд, какая часть населения Украины вот смирилась бы с оккупацией, а какая бы, грубо говоря, пошла в партизаны, то есть готова сопротивляться до конца?
Ну, опять-таки, это, естественно, зависит от разных регионов. Я вам вот 10 лет назад, я уже не помню когда, помните, у нас был первый конфликт. Это ответ на ваш вопрос. Я хочу как-то в социологии, что хоть что-то найти. Я проводил, помню, для администрации президента общенациональные исследования. Помните, был конфликт на Тузле. Отдавать или не отдавать? Вот такой вопрос. а давать ли, в общем-то, этот маленький кусочек земли России или нет. Естественно, во Львове мы получили 98%, нет, категорически не давать, работает территориальный императив. В столице мы получили 85%, в Виннице, Черкасах, Полтаве мы получили 75%, мы добрались до Луганска и Донецка, видите, совсем близко, казалось бы, и все равно до 70% населения говорило, не отдадим этих 20 тонн песка никогда. То есть, в принципе, по таким даже косвенным, без сегодняшней войны, уже видно, что процентов 75 населения готово и дальше терпеть войну, если она закончится успехом.
Понятно. К Льву Гудкову вопрос. Скажите, а какая часть населения России считает Крым украинским, там Донбасс оккупированным, то есть, в общем, четко выступает против вот этой вот войны и аннексии?
Это разные вещи. Отношение к Крыму и продолжение войны, тут разные цифры.
Давайте разные тогда.
Если говорить о аннексии Крыма, то там сопротивляются и осуждают порядка там около 8%, не более. Чуть-чуть эта цифра растет, я думаю, что она примерно где-то не выше 10%. А вот в отношении войны на Донбассе тут гораздо более сложная картина, и тут против нее уже процентов 40. Это большая цифра, и она, еще раз говорю, растет. Потому что я думаю, что даже не по моральным каким-то соображениям и не, там, не понимание то, что Россия, в общем, тихую такую агрессию совершает по отношению к Украине.
Не совсем и тихую.
А?
Не совсем и тихую. И, судя по вашим опросам, уже приличная часть людей признает, что там есть российские войска.
Это с самого начала признавали. Только...
Ну, в разной форме около 40%.
Примерно тоже. Так, да. И считали, что вот это вранье официальных лиц, оно действительно как бы вранье. Но так и надо вести себя, поскольку на войне как на войне.
Тут особо... На гибридной войне, как на гибридной войне.
Да, тут особо, как бы, особо скрывать нечего. Люди понимают это прекрасно. Вы спросили сейчас...
Как раз по этой ситуации с войной, с поддержкой войны в Донбассе.
А тут, да, скорее начинают действовать шкурные интересы. И люди понимают, что за это приходится платить, поддерживают они или не поддерживают, но резкое ухудшение уровня жизни, падение уровня жизни связывается в первую очередь с падением цен на нефть, а во вторую очередь с санкциями и войной в Донбассе, санкциями за...
То есть Крым здесь выводится из...
Нет, и за Крым. Это примерно одинаковые доли. То есть где-то около трети россиян признают это вполне. И это их очень беспокоит. И они не готовы нести, еще раз говорю, не готовы. И число, вот доля таких людей, она будет постепенно увеличиваться по мере углубления кризиса. Вообще говоря, у меня впечатление такое, что пик вот этого пузыря такого, он пройден. И сейчас начнется медленный спад. Медленный, потому что нет возможности представить альтернативные точки зрения. СМИ держат общественное мнение очень жестко.
В накаленном состоянии.
В накаленном состоянии, да.
Хорошо, вопрос Виктору Небожанко. Скажите, есть на Украине какая-то часть людей, которые выступают за то, чтобы оставить ДНР, ЛНР, Донбасс вот в нынешнем состоянии, ну и на долгие-долгие годы, так сказать, есть такой слой?
Ну, это даже не слой, это люди, да, из разных регионов, но ближе, чем ближе к границе, чем ближе к линии АТО, чем, наверное, больше таких людей. Да, это реально есть. Но тут же работает и обида, и работает то, что Украина, в отличие от России, это сравнивая масштабы, все-таки россиян погибло всего несколько тысяч, а у нас же все-таки этих несколько тысяч, это очень редко, считайте, на всю страну за первых 20 лет. Россия все-таки ведет третью войну уже, и как-то проще терять своих сыновей, а у нас это все очень тяжело, поэтому... отдавать и Крым, а тем более отдавать Донбасс, очень мало людей будут соглашаться открыто с этим, по той простой причине, что большие жертвы уже, ну, большие жертвы были принесены для того, чтобы отстоять Луганск и Донецк. Вот так вот, все-таки около несколько тысяч раненых коллег и несколько тысяч убитых, и около 1,5 миллиона беженцев по всей Украине. Эти же люди не сидят, они будоражат общественное мнение, они видны, они не спрятались, они пытаются как-то адаптироваться. И вот этот, скажем так, рана, с одной стороны, нанесенная украинскому обществу тем, что практически братский народ и страна, к которой, в общем-то, мы относились достаточно не просто вежливо, не просто лояльно, с большим уважением к России, у нас действительно общая история, но могла напасть вот так. Вот это огромное верломство, которое при этом не признается как верломство, а как вот сказал мой коллега, на войне, так как на войне, но это никакая немножко не русская война. В России, если война шла, так это все с большой гордостью. Мы воюем. А тут как-то немножко иначе. Ну, наверное...
Советская, я бы сказал, война, да? Вы знаете, я вот вижу, да. У Льва Дмитриевича был такой вопрос с вопросом. Как вы думаете, какие чувства вызывает в Украине присоединение Крыма к России? И вот там есть 24% ненависть к российскому руководству, но не к России в целом, и 38% ненависть к России в целом. Значит, это у нас получается 62% примерно знают... Что они, так сказать, та самая кошка, которая съела чужое мясо.
Они не знают, они понимают это.
Понимают. Да. И еще 19% считают, что негативные чувства, но не переходящие в ненависть.
Так что в этом смысле понимание смысла делать, а морализма вот вся эта история, конечно,
то есть цифры,
знает.
Цифры показывают, да. Что, в общем, люди понимают, что
конечно,
сделали нехорошее, понимаю. Да?
Ну, конечно, да.
Но вот я как раз, как и к нашему украинскому коллеге, с этим обращаюсь. А есть ли вот подобные какие-то опросы по отношению к России в Украине, да? Вот какая часть украинцев, жителей Украины, граждан испытывает, ну, скажем так, ненависть к России в целом, а какая ненависть к российскому руководству. Было бы интересно узнать.
Я не могу сказать, потому что я вам скажу, что на самом деле сейчас открыто вам скажу, что делать общенациональные исследования с хорошей репрезентативной выборкой крайне трудно. И когда недавно презентовали какая-то фирма, я забыл даже название, но общенациональные исследования, значит, у людей есть такая возможность. И они сказали, что они опросили и в зоне АТО, и на территории самопровозглашенных республик. Но мне, как социологу, понимаете, 20 лет этим занимаюсь, я просто поражаюсь. Это явно невозможно. Это наверняка опрашивали людей, которые выехали из АТО и жили в тех или иных районах, а потом, в общем-то, отобрали анкеты, которые представляли бы территорию. Но это совсем другое. Поэтому я, честно говоря, не могу сказать. Но свое собственное мнение и мнение тех, вот как эксперты и экспертного сообщества, что больше, конечно, винят прежде всего политическое руководство, а не Россию. Считается, что Россия это гораздо больше. И нас, кстати, очень сильно поразило, почему россияне так пассивно, может быть, в этом какая-то причина и отношение к пассивности к происходящему в Донецке, Луганске, почему так пассивно сказали, что Путин это Россия, Россия это Путин. У нас тут в голову никому не пришло бы любое самое святое политическое имя объявлять равной стране. То есть это мы, конечно же, считаем, очень много людей считает, что виновен Путин, там клика Путина, окружение Путина, лично Путин, но Россия как бы это. Но по мере того, как мы видим на себе мощное воздействие российских средств массовой информации, мы видим некое массовую какую-то месть, как будто бы это мы отобрали Краснодарский край у России, а не Россия отбирает у нас Крым, Луганский, Донецк. Вот это, конечно, поражает очень широкие слои населения. Вы же не забывайте, что у нас не меньше 5-7 миллионов человек имеют родственников, и эти родственники ссорятся с друг другом. У нас тут огромное количество историй про ссоры между ближними людьми. Это, ну, своеобразная холодная гражданская война уже. Не на территории Донецка и Луганска, а именно между родственниками, живущими непосредственно на континенте Украина и на континенте Россия.
Давайте мы возьмем вопрос издалека. Вот у нас Никита звонит из Тобольска. Никита, пожалуйста, ваш вопрос, но только коротко.
Здравствуйте. Здравствуйте. А то долго что-то не подсоединяете. Я по поводу оболванивания. Вот прямо сейчас вот у вас что происходит? То же самое и на российских средствах, и на ваших средствах. На российских грубо. Ну, просто глупо. Но у вас уже высший пилотаж. А у меня вопрос, Лев Давыдович, что ли там, да? Я позже присоединился.
Да-да-да, задавайте вопрос, Лев, пожалуйста, Льву Дмитриевичу.
А вы не обратили внимания, вот как выстроенность ведущего, какие вопросы он задает, как он вас подправляет, и часто вы слушаете или нет, смотрите радиостанцию «Свободу». Спасибо.
Вот видите, я вами манипулирую, сказал нам слушатель, если коротко.
Я не заметил особого манипулирования, а «Свободу» я, ну, в общем, почти каждый день смотрю.
Да. Хорошо, теперь давайте мы посмотрим. Вот у меня по Фейсбуку длинные два вопроса от Максима, довольно любопытные. Вопрос к Виктору Небоженко. Российское общество в основном определило в своих предпочтениях, обозначая от украинцев как фашистов, США как зло. Украинцы в подавляющем большинстве определили себя частью Большого Запада. Конфликт неизбежен. У кого больше решимости отстаивать свою точку зрения, можно поспорить. Вот только если правительство России работает четко в унисон, то в Украине все сложнее. Много людей у руля, невзирая ни на что, продолжают политику Януковича по разграблению страны. Видите ли вы людей, способных возглавлять Украину в легитимные или, ну, видимо, тут не очень точно, ставящих во главу угла интересы и будущее страны, а не свои собственные. Спасибо.
Это кому вопрос?
Это вам.
Ага. Ну, во-первых, если вы заметили, эти выборы у нас и президентские были совершенно неожиданные. Выиграл мультимиллионер, олигарх Порошенко, который обещал нам решить проблему конфликта Украины с Россией за 3 месяца. У нас прошли парламентские выборы, и 4 политические силы, совершенно новые, которые появились буквально за день до, скажем так, до окончания регистрации в ЦВК, политические силы, которые тоже пробились в Верховную Раду. То есть у нас заработали лифты, много новых людей пришло. У нас в парламенте, я что хочу сказать, что волонтерское движение, добровольческие вот эти военные образования, армия, журналистика, она действительно после Майдана появилось много-много людей, которые, может быть, ведут себя неуклюже, не умеют еще формулировать правильно не умеют вести за собой, не умеют формулировать свои позиции, но активность невероятная. Поверьте мне, это для меня это и приятно, и немножко неожиданно, потому что мне казалось, что я с 90-го года, со времен перестройки, все вижу, все знаю, все понимаю. А к 60 годам я пришел и увидел, как мощно рванули сейчас политики людей, которых я даже не знаю, но они говорят очень важные и нужные вещи. Поэтому этот процесс только начался. И там будет свой отсев. Очень сильно, скажем так, у этих новых людей такая болезнь радикализма. На полном серьезе у нас есть группа молодых мужчин и женщин, знающих хорошо языки, постоянно работающие с Западом, которые хотят немедленно сделать радикальные все реформы по всем сферам страны. То есть такого не было в 90-х годах. Они так себе и называют. Революционный пакет. Ну, в общем, много совершенно новых людей входит в политику, и это очень здорово. Но вы называть какие-то имена еще пока трудно, но я думаю, что в течение года-полтора еще, и мы увидим довольно новые, свежие политиков, которые уже будут брать на себя ответственность за политические программы, за дискуссии, а за большие политические бои, и будут добиваться уже власти. Это реальный процесс.
Понятно. Хорошо. Параллельный вопрос от того же Максима Льву Гудкову. В России наблюдается классическая картина всеобщего коллективного мракобесия. Пропаганда сделала свое дело, и, наверное, старик Геббельс, отмеченный как специалист лично Путиным, не зря снискал свою славу. История показывает, что похмелье должно наступить. Тут человек вспоминает и Германию постгитлеровскую, и Россию постсоветскую. Но когда, и вообще это даже не похмелье с его точки зрения, а ломка и что-то страшнее и непредвиднее. Ваше мнение, возможен ли выход? Если возможен, когда и после чего?
Ну, я тоже считаю, что мы имеем дело с не просто с рецидивом тоталитаризма, но и с формированием чего-то вроде русского нацизма. У нас господство всевластия политической полиции, которая пронизывает все структуры. У нас абсолютно зависимый суд. Система образования все более идеологизируется и подчиняется. И наконец, не в последнюю очередь, но очень важно, это полное установление полной монополии на средства массовой информации. Альтернативные источники информации, они есть, пока еще есть, но они влияют на очень ограниченную аудиторию. В этом смысле информация приобрела характер пропаганды, просто мощного промывания мозгов. Это видно все. То, что изменило ситуацию, и действительно, что позволяет сегодня говорить о возврате тоталитаризма или рецидиве тоталитаризма, это появление новой идеологии. То, чего еще несколько лет назад не было, причем это идеология, которая уже практически реализуется. Это идеология разделенной нации или русского мира. Это, соответственно, от представления об органическом единстве, вот таком единстве по происхождению, оно сразу снимает все нынешние современные правовые и национальные представления.
Один народ, один рейх, один фюрер.
Один фюрер, совершенно точно, да. И это бесследно не пройдет, безусловно. Мне сейчас трудно сказать, что это пока имитация советского прошлого, либо это действительно имитация, которая начинает укореняться. И насколько сильной будет репрессивная практика. Но факт тот, что мы сейчас проходим некоторые фазы и просто возобновление тех практик, которые были, скажем, в Восточной Европе после войны.
Любимая Путиным ГДР.
ГДР, Польша, Венгрия, Румыния, где вот все эти процессы именно так и происходили. Постепенное такой захват и установление контроля над обществом. Это не означает, что все население начинает монолитно верить в какие-то идеалы. Это говорит о том, что оно начинает подчиняться.
Приспосабливаться.
И приспосабливаться.
Человек спросил, где выход?
Выход... Пусть он сам мне ответит. Я бы его
тоже
спросил.
То есть у вас, как всегда, пессимистично, выхода никакого нет?
У меня... Я не берусь гадать. Я все-таки исхожу из некоторых трендов. Угу. Я думаю, что этот режим неустойчив, если по большому счету. Но какой срок брать? 2-3 года, безусловно, он сохранится. 5-7... Вот это уже становится проблемой.
Хорошо, давайте Виктора Небоженко еще спросим. Виктор Сергеевич, вот на ваш взгляд, этот неустойчивый российский режим, он может продолжить агрессию или он будет придерживаться вот этих минских соглашений? Я уж не знаю, насколько они популярны в Украине, но тем не менее, вот будет ли он играть по этим правилам, которые как-то нарисовались сейчас, или вы ждете какого-то обострения?
Ну, к сожалению, да, этим летом я жду обострения, потому что когда я узнал, что организация Дебальцевского котла задействованы генерал-лейтенанты Ленцов и другие, то это все очень печально. Знаете, когда капитан командует полком, это считается героизм. А когда генерал командует батальоном, то это что-то не в порядке со страной. Поэтому я думаю, что генералы все-таки попробуют доказать свое превосходство. И это последним летом, я думаю, будет последняя вспышка мощной такого военного противодействия. А постепенно все начнет затухать, я думаю, так. Ну а что мы можем сделать? В России всегда мобилизация, И тем более далее, более сложные вещи, как модернизация, приходила за счет милитаризации страны, за счет внешнего врага. Поэтому все процессы, которые происходят сейчас в России, прямо или косвенно связаны с Донецкой авантюрой. Если хотите, то Крым – это была аналогия Чернобыльской катастрофы, а Донецкая, Луганская война, которую устроила Россия сейчас, это не что иное, как негативная перестройка, которую мы хорошо знаем, но у нас была позитивная тогда. И, в общем-то, Россия ждет свой ГКЧП, который этот раз должен закончиться успехом. Вот и все.
Ждет ГКЧП? По-моему, он уже у власти.
По-моему, у власти, конечно. Именно вот изменение политики, оно стало как раз реакцией на ослабление режима, на падение его поддержки и популярности, на рост протестов, настроения.
А сейчас протестов не может быть? Скоро цены подскочат.
Но не сразу. Понимаете,
зарплаты падают, людей увольняют.
Если по аналогии с другими кризисами, то первая фаза кризиса, а мы сейчас в первой фазе, она дает снижение всех протестных настроений. Люди осматриваются.
Выживание? И пытаются...
Выбор стратегии выживания. Выживание, попытка приспособиться и прочее.
А дальше? Удержатся ли эти 86%?
А вот через год... Нет, 86% они, конечно, растают через какое-то время. Но протесты, на мой взгляд, начнутся года через два, не раньше. Так было, если мы возьмем за модель, скажем, кризис 2008 года, то первые протесты, открытые выступления, такие организованные, они имели место в конце 2010 года. Это был Манеж, если помните. И только через год уже, собственно, поднялась более либеральная общественность.
Ну, правда, было еще Пикалево, как такой-то
симптом. Эти взрывы идут постоянно, их мало кто учитывает.
Да, вот космодром Восточный мы видим.
Космодром Восточный. Чаще это даже, если учесть вот такие ксенофобские взрывы и столкновения, конфликты, погромы, то их сотни просто идут. Они просто не попадают в поле внимания прессы. Потому что они на периферии, там вдали, типа Сагры там или...
Ну вот, хотел все-таки в заключение, пожалуй, сомнения, которые здесь в Фейсбуке мне прислали от разных людей, связанных с политикой, они сомневаются в корректности нынешних социологических исследований и конкретно вашего Левада-центра. Вот там Сергей Жаворонков пишет, почему результаты «Единой России» у социологов выше, чем у Чурова? Это при тотальной фальсификации выборов на Северном Кавказе, Татарстане и в Башкирии. Ну, опять же, там, московскими вот этими результатами тоже интересуются, когда выборы были явно в 2011 году сфальсифицированы, а у вас прогноз был, фактически совпадал с этой фальсификацией. А как будете защищаться, Лев Дмитриевич?
Да не буду я защищаться. Надо понимать, что мы меряем. Мы меряем не поведение, а массовое настроение. А это не одно и то же. Поэтому никогда замеры не дают адекватную и окончательную картину. Тем более в условиях манипулирования общественным мнением и давления на избирателя. Фальсификация действительно имеет место. Это мы постоянно спорим с Орешкиным и с другими политологами, занимающимися избирателями. На мой взгляд, они меньше, чем, вот, скажем, считает Орешкин. Потому что Орешкин, ну, или другие экстраполируют ситуацию Москвы и крупных городов на всю страну. Фальсифицировать данные нужно там, где, собственно, голосуют иначе. А в Чечне не надо фальсифицировать.
Потому что там не голосуют.
Или если бы и были голосовали, то дали бы такой же результат. Точно так же в деревне или еще где-то. Не надо фальсифицировать. Там нет выбора.
Я понимаю, но вот человек спрашивает другой, проводится ли исследование, позволяющее опрашиваемым остаться полностью анонимными?
А всегда это анонимные.
Вот ты считаешь, что телефонные опросы этого не позволяют?
Мы не проводим телефонные опросы, мы проводим face-to-face интервью, потому что уровень телефонизации очень различается в Москве и в селе. В одном случае это где-то около там 30%, в другом 100%.
Понятно. Ну ладно, я еще тогда в Киев брошу один и тот же вопрос, наверное, который будет и в Москве. Виктор, у нас по минуте есть. Вы верите, что Россия может свернуть вот с этого особого пути, на который ее толкают сейчас?
Конечно, конечно. Я глубоко уверен, что эти конфликты закончатся. И скажу вам больше, и мы через какое-то время будем с удивлением говорить, а почему люди вдруг так быстренько забыли о том страшном конфликте, который шло. Это будет тоже психология, в данном случае уже российского общественного сознания. Я уверен, что Россия через какое-то время найдет себе силы и повернет другой путь. И это не чистый оптимизм, просто не... Это целую лекцию надо читать.
Хорошо, Лев Дмитриевич, вот видите, оптимистичное мнение высказано. Есть надежды на то, что с особого пути Россия сойдет. Возможно?
Ну,
в обществе есть такие силы?
Нет, безусловно, есть, но они плохо организованы, я бы так это сказал. Пока оппозиция не смогла выдвинуть привлекательную для населения программу. Поэтому я думаю, что этот процесс консолидации другой позиции, другой точки зрения будет идти очень медленно и с большим трудом, находясь под прессингом, будучи все время ошельмованным и прочее. Но так или иначе, это когда-то изменится ситуация. Я думаю, что не скоро.
Ну, поживем, увидим, если доживем. Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были Лев Гудков, Левада-центра, и Виктор Небоженко, украинский барометр. Мы говорили об общественном мнении в России и в Украине. Надеюсь, не последний раз. Всего вам доброго. До свидания. Вел передачу Михаил Соколов.